Дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, братья и сестры, вы уже, наверное, заметили, что последние наши передачи уже проходят постоянно в галерее «Бронзовое чудо». Мы обрели, слава Богу, свой дом и очень благодарны руководителю этой галереи Николаю Владимировичу Тырину. Сейчас осень, открываются творческие сезоны, и наша галерея «Бронзовое чудо» тоже открывает свой творческий сезон. Первые посетители не кто-нибудь, а президентский кремлевский полк. С кремлевским полком Николая Владимировича Тырина и меня лично связывает уже давняя большая дружба. Я там постоянно провожу концерты, в течение последних 10 лет, это уже точно. А у Николая Владимировича там была неоднократно выставка галереи «Бронзовое чудо». И вот сейчас Николай Владимирович об этом и расскажет. Николай Владимирович, мы очень рады, что вы сейчас у нас в передаче.
Благодарю за теплые слова, Нина. Они мне действительно очень приятны. Для меня очень приятно, что уже действительно сон удивительных людей, с которыми происходили передачи, приходили сюда, были съемки, то что-то такая хорошая.
Да, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, Куняев, старший и младший, да. Куняевы, Ивашов.
Да, это действительно такие удивительные, светлые люди, и для меня большая честь была познакомиться с ними. Дай Бог, для меня тоже это очень радостно, и то, что наша передача, то, что мы вот сейчас только вот мы смотрим, это первое, действительно, мы в первом приближении произвели развеску, развесили наши иконы, поставили чудные наши скульптуры, и сказать, что главное был державный дух нашей России. Вот главное, я хочу сказать, что вот мы сейчас сидим, здесь это удивительно, хочу еще сказать два слова о своем удивительно близком человеке, который мне помогает и сейчас в Царстве Небесном. Это моя мама Мария, вот вы видите ее портрет, там прям смотрит на нас. Это вот эта галерея.
Царство Небесное.
Царство, да. Небесное. И моя милостью Божией.
А задача. Начинала галерею именно она, да?
Мы с ней начали с 88 года вместе, еще уже с такого времени. Вот именно искусство, и это посвящено, она начала вместе со мной. Первые еще наши были в 88 году, уже скоро наши первые вещи
станут. В другой стране.
Да, в другой стране, вот, в Советском Союзе.
Другой еще. Режим был, да.
Да, да. Вот. И сейчас это во многом то, что мы сейчас сидим, и то, что вот это стало нашим домом, это ее заслуга. И поэтому то, что я делаю, я искренне посвящаю маме, без которой бы все бы, что я делал, это невозможно. И я счастлив, что у меня такая мать, которая меня и уже в такие, можно так сказать, не юношеские годы, не то, что водила за руку, могла и кулаком стукнуть по носу. Вот это действительно очень важно, и Царство Небесное.
Она для меня тоже чистый образ, то, о чем мы говорим. Русская женщина, которая заботилась не только о семье, но и о России, об искусстве русском. Это так. Николай Владимирович, а Кремлевский полк?
А Кремлевский полк – это действительно…
Вы служили там?
Я не служил. Мы просто познакомились. И для меня, это еще раз скажу, я когда начинаю выступление, у нас было много выставок, встреч. Вот в одной из таких встреч для меня большое было счастье, когда мы курсантам Кремлевского полка, выходящим в запас, вручали книгу Фадеева «Молодая гвардия», и я его действительно видел.
И вы издали эту книгу,
мы
можно сказать.
Мы ее издали, с какой радостью они... действительно благодарили, потому что многие действительно не знали. И для них это очень важно.
Вот новое поколение выросло без «Молодой гвардии», не было ее в программе литературы.
И вот сейчас мне так вот Господь дал возможность писать статьи, разговаривать, и не только с молодежью, а со всеми поколениями. Я говорю, что главное слово, которое мы забыли, а которое надо возвращать, и как можно сказать, это слово «героика». Если у нас не будет, скажем так, не то, что внедрено, а на устах это слово, потому что только через слово, через героику, через героизм, через подвиг, осознание того, что делают наши отцы и дети, да зачастую делается и сейчас именно, зачастую, не пропал ни подвиг, ни героизм, просто это замалчивается, куда-то уходит, именно через героизм, через все мы будем возвращать очищение и нравственное, и духовное.
просто смотрите, радуйтесь. И вы со временем, через год, через два, через три, ничего страшного, даже вы названия не знаете и многое даже не понимаете. Я ваши годы даже вообще, ну, знал совсем мало. А потом, когда пройдет время, и вы вдруг зайдете в храм или увидите у себя дома, или захотите приобрести икону, чтобы она была дома, или у знакомых, вы уже будете знать, понимать, и это у вас обязательно отложится в сердцах. И то, что вот сегодня... Я вот открыв, мы открыли эту галерею, это действительно удивительная галерея, потому что она удивительная тем, что ее создавали одни из лучших российских художников, и не только российских, самых разных. То, что вот она сегодня открыта, и вот, как мы говорим, вступила нога человека, вот вступила моя и ваша нога. То есть это действительно сегодня первый день, когда у меня радость от того, что наконец мы сделали, и то, что вы сегодня пришли и увидите. Россия была, есть и будет. И будет, вот вы сегодня здесь видите, вы посмотрите каждого, каждого героя. Это великий русский государь Иоанн Васильевич Грозный. Милостью Божией мы подарили Кремлевский полк, и вы можете, проходя, видеть Иоанна Васильевича, который собирал русскую землю. Здесь наш герой, равноапостольный князь Владимир. Вы посмотрите, какая сила, свет, мужество. И вот это вот вдаль, то, что он говорит для нас. И вот мы сейчас, через тысячу лет, стоим здесь и понимаем, что равноапостольный князь Владимир заложил в нас то, что мы сейчас есть. Это я еще раз говорю, мы дети равноапостольного князя Владимира. А вот это наша действительно... Былинный богатырь, посмотрите, это тот образ, который олицетворяет и силу духа, и силу тела. Это русский человек, который силой духа перевернул свое тело и заставил его, развернул и заставил его работать на нашу русскую землю. Это наш богатырь Илья Муромец. Для тех, кто не знает, я могу сказать, что это не былинный богатырь, и, так сказать, собирательный образ. Илья Муромец, это действительно был человек, 33 года он поднялся, он сидел всю жизнь, у него была больная спина, он поднялся и стал творить добрые дела. Богатырь земли русской, он очень недолго, 10-15 лет всего был, но совершил столько и оставил нам столько. И главное, что если вы будете знать, что Илья Муромец своими мощами покоится в Киево-Печерской лавре. И что еще я хочу сказать, его именины очень легко запомнить, они 1 января. Вот начинается Новый год, и мы празднуем именины нашего богатыря Ильи Муромца. Здесь вот вы видите много образов, много чего было сделано. Я хочу сказать еще раз, главное, вот мое счастье, что я собирал уже больше 15 лет мастеров. И у меня работают больше 20 человек, каждый из которых трудится, каждый из которых делает, вносит. Но то, что он делает, у меня одно только правило. Я работаю с теми, кто вкладывает в свои работы душу. И вот в каждой нашей работе эта душа видна. Вот вы можете посмотреть и сказать, да, здесь нет ни одного проходящего, ни одного бездушного. Здесь наша история, наша Россия. Это самое главное, что я хочу, чтобы это удалось, чтобы все, кто приходит, увидели действительно историю нашей России. И через наши корни пришли к пониманию настоящего и нашего будущего. Thank you.
Николай Владимирович, ну вот сегодня мы принимаем здесь Кремлевский полк. Галерея в основном иконы. Это шедевры, замечательные иконы. Икона прежде всего вызывает молитвенное состояние. У них же ведь есть духовник, да? У ребят Кремлевского полка.
Да, есть духовник. Отец Савва, мы с ним встречались. Удивительный человек. Храм святителя Николая. Подкопаях.
Да. Но вот сюжеты этих икон все равно нужно будет объяснять ребятам, потому что они, может быть, не все знают.
Ну, я могу сказать, все сюжеты мы за наше время посещения не объясним, но я могу сказать, тот дух, если будет на них смотреть Господь, будет смотреть наша Матушка Пресвятая Богородица, даже если что-то они не поймут до конца, то это молитвенное состояние. Оно, безусловно, передастся.
Безусловно. С этим я согласна. И вот мне кажется, как хорошо, что здесь, в галерее «Бронзовое чудо», вы создаете очаг духовности и культуры. У вас же здесь будут проходить вечера, вот наша передача «Чистый образ». Будут посетители, да? Может быть, мы
конечно,
скажем
да.
адрес нашим телезрителям, кто-то будет в Москве, а кто-то москвич, придут сюда.
Да, конечно, Павелецкой набережной, дом 2. А как это будет происходить?
Галерея «Бронзовое чудо».
Да, галерея «Бронзовое чудо». Где-то, наверное, уже в ноябре месяце она будет
с
готова.
С ноября, да?
С ноября будет, Бог даст, готова принимать посетителей.
Дорогие телезрители, пожалуйста, не пропустите. С ноября месяца галерея будет открыта для всех посетителей.
Да, и вы увидите, вот здесь вот очень редкая икона, мы ее повесили именно над входом. Это Никита Бесогон, именно так вот это вот, и он именно изгонял бесов, и когда у человека такое, вот спаси Господи, состояние.
Боже, сохрани.
Боже, сохрани, и мы надеемся, что каждый человек, когда будет проходить и через эту дверь, вот это будет происходить.
Николай Владимирович, а говорят, что эту икону боятся бесноватые, они ее не выдерживают, начинают
кричать. Да, конечно,
кричать.
да, это вот удивительно, у нас есть и старинная икона Никиты Бесогона, и вот современная.
А так и называется Никита Бесогон.
Да, его так называют. Почему, кстати, и вот этот знаменитый сайт Михалкова так и называется Бесогон. Именно от того, что его зовут Никита, я как понимаю, Михалкова.
Никита Сергеевич, да.
Да, вот Никита Бесогон, это его или нет небесный покровитель, но то, что вот именно изгоняется.
А какие еще редкие иконы здесь есть?
Ну, это иконы, все, которые были произведены, это здесь иконы, созданные российскими мастерами, уже даже после, даже можно сказать, 2000 года. Здесь есть очень, они редкие, здесь редкие разные школы представлены, и золотошвейные, и...
Да, золотошвейки у вас замечательные.
И иконы по золоту, иконы многодельные, вот святитель Николай с клеймами, эту икону можно рассматривать часами. Это вот мастерская икона, и она писалась целый год.
Вот, так вот. Вот эта икона, да?
Да, да, угу. Да. И здесь вот каждая икона можно. Здесь многие иконы были, и вот вы подойдете, там удивительные иконы не только техники золотного шитья, а вот икона Владимирского, там вот икона, вот на другой стене икона Владимирская, она сделана удивительно, она отец Николай Соколов освещал ее перед иконой Владимирской вот, в день празднования. Вот, и здесь вот есть действительно уникальные иконы. Это мне вот, я могу вам такую сказать мистическое событие, такое вот действительно тайное, то, что мне вот так вот Господь открыл. Здесь вот есть целый ряд икон праздников двунадесятых и праздников Воскресения Христова. Каждая из них, из этих икон, этот ряд был в алтаре. И освещалось в алтаре именно в ночь того праздника, который наступал на следующий день. И все иконы, весь ряд, он освещался в течение года и освещался, скажем так, именно в тот праздник, который происходил в этот день.
То есть... Поэтому здесь так легко дышится.
Да,
видимо, когда... благодать этих икон, бывших в алтаре, перенесла сюда в галерею.
Да, это благодать, да, икона, вот если мне Господь даст силы, я... Это приступая неспешно, неторопливо, замысел должен созреть, но я по милости Божией хочу написать и издать книгу «Икона душа народа». Это то, что...
Русская икона действительно душа народа, и она не... Нет таких других икон, нет. Византийская школа – это совсем другое, да? Да, а именно русская икона, в ней столько радости, столько затейливости, мудрости и в то же время простоты. Вот икона Преображения Господня.
Да, это удивительные иконы, да, которые можем сказать. Еще что надо сказать о иконе, чтобы знали, ну, все, кто будут смотреть. Это я тоже узнал вот совершенно недавно, когда мы изучали, вот сегодня мы разговаривали. Вот есть, как мы называем, ковчег, и вот между тем, что икона, и вот и
да,
то, что
ковчег,
выше, да.
Да.
И вот эта рамочка называется лузга. Это то, что отделяет именно божественный мир от светского. Поэтому вот обязательно раньше, в 17 век, начиная из старообрядческих икон, они все обязательно сделаны с ковчегом. То есть это когда идет человек грешный, вот это отделение божественного от мирского, от светского, это очень-очень важно. И то, что мы, когда смотрим на икону, вот вы же помните, когда было страшное, я еще тоже обязательно должен сказать, иконоборчество в средние века, когда сказали, что икона – это просто доска, и мы не можем молиться непонятно как, мы понимаем, что это икона, это наши разговоры через икону, это нам открывается
окно в
божественный, да, окно в тот мир. И вот когда мы это видим, мы сосредотачиваемся, почему? У меня вот есть мой партнер Саша Булыгин, мы каждую икону помещаем в свой оклад, потому что даже вот, можно сказать, такая
малость. А оклады нужны?
И вот киоты нужны.
У князя Трубецкого, если вы читали его «Умозрение в красках», написано, что не нужны вроде бы ни оклады, ни киоты. Но мы привыкли.
Я могу сказать, как, что некоторые иконы, я просто даже могу, я не хочу отвечать князю Трубецкого, так сказать, это не в порядке спора, а в порядке, так сказать, именно моего размышления и слова, что вот можно взять икону и вот посмотреть, сделать один киот, ее по одному обрамить, и она закроется и пропадет. А можно сделать так, что это будет действительно дорога в божественный мир, в тот мир. И икона должна, все должно быть делать, то, что написано в божественной иконе, должен быть раскрываться. И вот, и оклады, да, я иконы с окладами сам не учу, они закрывают иконы, поэтому для меня я не сторонник окладов, но вот именно правильное обрамление.
Но ведь оклады тоже были, это тоже художественное.
Безусловно. Да. Я приемлю шедевры. Оклады, я могу сказать, есть оклады, которые не закрывают, да, не закрывают саму икону, а вот по полям, вот те иконы по полям, да, вот и серебряные иконы.
Нет, тоже, а я имею в виду вот как риза, то есть как? Там только руки и лики живописные, а все остальное металл.
Да, и такие есть, это действительно произведение искусства, это икона, она действительно, это можно сказать то, что это принадлежит русскому народу. Если мы можем сказать про почти все остальное искусство, что его, ну, привезено из Запада, из Востока, это так уже вплавлено, то вот именно уже икона, когда пришли уже даже с 13 века, это то, что принадлежит России. Теперь уже русская икона, это действительно православная икона, это вход в тот мир. Поэтому именно то, что мы занимаемся разными-разными вещами, мы собираем все изюминки, шедевры, произведенные, и не только православными мастерами, а просто всеми мастерами нашей России, но то, что именно икона – это душа народа, это действительно то, что, как вот я говорю, то, что Господь мне дал такую возможность иметь честь.
Это вас любит
иконы,
Бог,
да.
Это вы избранник, несомненно. Николай Владимирович, ну вот вам, наверное, должно нравиться то, что наши современные иконописцы, они обращаются к старинной иконе, они не пишут, как писали, например, в XIX веке, а стараются ближе быть к Рублеву, Дионисию, Феофану Греку.
Я могу сказать честно, мне нравятся все, почти все иконы. Я люблю и те. У меня нет
искренних XIX века?
Мне нравятся иконы XIX века. Я просто могу сказать, ну, там есть, ну, когда мы понимаем, когда мне говорят, вот эта икона чувственная, есть чувственность, она тоже бывает, я не говорю этого слова, божественной, когда я вижу чистые образы Пресвятой Богородицы писаны. Я очень люблю именно работы Нестерова. У него вот есть, у него удивительные работы, и вот иконы Пресвятой Богородицы 19 века, они есть просто удивительные, на них так вот смотришь, что тебе тут, ты вот действительно идешь по той дорожке в тот мир. Так что я не могу сказать, что я отрицаю иконы XIX века. А вот чтобы писать, как писали преподобный Андрей Рублев, Дионисий, это большое искусство, потому что здесь уже сам образ, он меняется, он преображается. Это действительно очень большое искусство. И когда человек, дерзает, это большая радость. Кому это удается, и кто это пишет не просто, как фотографически, а действительно вкладывает душу, и кого икона оживает.
Да, чтобы вызывало молитвенное состояние. Это так. Николай Владимирович, раньше, в благословенные века древние, иконописцы были почти исключительно монахи, как преподобный Андрей Рублев. Потом тоже даже светские монахи, те же мстерские мастера, владимирские, как их называли богомазы, они также перед написанием икон строго постились, молились, краски разводили, даже добавляя иногда мощи, как на Афоне иконописцы пишут. А теперь даже женщины тоже становятся иконописцами. Как вы относитесь к тому, что слишком светские иконописцы стали, нет?
Я отношусь, вообще я с этим не согласен в корне. Угу. Вообще есть такое выражение «народная икона». В том-то и сильна Русь, что не только монахи писали, а писали простые хлебопашцы. Он писал просто, у него сердце было, он писал, целый день пахал, а потом приходил, и как умел, есть и лики такие, может быть, и цвета не совсем еще.
Наивные такие, как Невьянская икона.
Да. А как может быть, когда в каждом селе, поселении должен быть храм? Как туда дойдут и монахи, ведь они тоже не могли писать очень много, а практически все храмы были с иконами.
И каждый дом был с иконами, и не с одной иконой, и каждый дворец.
И милость Божия.
И каждое присутственное место имело обязательно иконы.
Вот то, что ты сейчас сказал, мне кажется, очень важно, что мы этот вопрос затронули. Именно потому, что не только монахи писали, а именно писал весь народ. Мы смогли так близко, как наш русский народ, встал к Господу, подошел к Господу, именно потому, что писали, и вот эта вот икона, а зачастую те, кто писал, вот это самые такие простых называют, кто называет краснухи, но самое правильное название – это народная икона, сам писал народ, и эту икону нес в храм. Все, что имел человек, он нес в храм.
Все лучшее
в храм. И когда раньше мне говорили, что такое русская культура, где она, что такое традиции, все начали говорить, я этого сам не понимал, как никто не понимает. А вот когда я зашел в храм, и понял, вот она русская культура. Это понятно, почему в храме, потому что все лучшее, что было у человека, особенно даже не у аристократа, а у простого человека.
Он все на последние деньги,
он все делал, и почему-то нарядные иконы украшены в серебре, в золоте, именно потому, что это от любви. И все, что у человека было, это, как сказано у Господа, две лепты вдова отдавала в храм. И также русский человек все, что у него было, отдавал в храм.
Очень хорошая выставка, все понравилось. Не ожидал в армии сходить на такую выставку вообще. Коллективный выезд, удалось попасть на такую выставку.
Как вам иконы?
Иконы красивые все очень. Все понравилось. Больше понравились статуэтки различные, пушки там.
Пушки?
Пушки, да. Старые такие.
Понятно. Бронзовые статуэтки.
Да, бронзовые статуэтки, архитектурные такие красивые.
У меня просто даже не было слов. Это крайне разнообразно, крайне живописные иконы, очень интересные экспонаты.
Ты первый раз на такой выставке?
На такой выставке, да, первый раз. Но, тем не менее, меня удивило еще, что помимо икон и различных статуэток, каких-то подобных элементов, были еще также, скажем так, предметы быта. Это уже живописные часы, минералы, фонтаны в том числе. Это, казалось бы, выставка компактная, но, тем не менее, она крайне разнообразная и красочная.
Увлекаетесь чем-то из того, что представлено?
Честно говоря, да. До армии я интересовался минералами, камнями. Поэтому мне в глаза уже бросился аметист. Тут же этот огромный монолит, как фонтан, так и отдельный экспонат. Также иконы мне многие уже знакомы.
Откуда?
из храмов. У нас также в президентском полку организовываются коллективные выходы в храмы. Вот, как уже сказал мой товарищ, в храм Христа Спасителя. Кроме того, у нас на территории есть 5 соборов, которые у нас открыты для посетителей, как музеи также. Вот, и до армии тоже посещал храмы, было интересно.
Николая Владимировича Тырина и президентский полк связывает многолетняя давнишняя добрая дружба. Нас объединяют совместные проекты, связанные с изучением, продвижением русской истории, военной истории. Мероприятие мы проводим как в стенах президентского полка, в здании исторического арсенала на территории Московского Кремля, так и на объектах, которые вот принадлежат предприятию Николая Владимировича Тырина. В полку служат военнослужащие из более чем 40 регионов нашей необъятной Родины. Это простые мальчишки, 18, 22, 23-летние, которые пришли на службу по зову сердца, по доброй воле, и которые добросовестно выполняют свои обязанности на порученных постах, на порученных участках. Мы благодарны Николаю Владимировичу за ту глубокую, разъяснительную, историческую работу, которую проводят в подразделениях нашего полка. Сейчас мы проводим комплекс мероприятий, посвященных 80-й годовщине образования президентского полка, который мы будем отмечать в апреле-мае 2016 года. И вот при поддержке Николая Владимировича мы подготовили целый ряд мероприятий, одно из которых вот проводим сегодня здесь, в этом выставочном зале, в котором представлены работы, выполненные художниками предприятия Николая Владимировича. И сегодня, конечно же, мы сошли своим долгом, своей обязанностью, может быть, даже взять сюда для просмотра этой экспозиции группу военнослужащих, которые проходят службу по призыву. Николай Владимирович подготовил для президентского полка небольшой подарок. Это календарь на 2016 год, который отражает основные вехи истории развития службы подразделения нашего полка.
Я знаю, что удивительная дата, которую вообще нельзя обойти, это историческая летопись, это 80 лет полка, 80 лет. И для меня не то, что большая честь, а большая радость, что мы сделали календарь, пусть чуть-чуть заранее, но лучше рано, чем поздно. И когда лучше поздно, чем никогда, а рано лучше, чем поздно. Что я еще хочу сказать два слова, то, что, Роман, вы его делали сами, и это, я, честно говоря, не буду отдавать счет, я не все читаю, и, как говорится, вот это вот, скажу, мало читаю. Но вот, и мы его прочитали от корки до корки, здесь столько интересных событий, вот он сделан так, что просто вы его прочитаете, и мы уже по-другому взглянем на Россию.
Николай Владимирович, ну вот если смотрят нас художники, прикладники замечательные, да, вот церковное же большое искусство, не только иконы, это вот и камни замечательные, да, и резчики по дереву, и вышивальщицы. Вот мы хотели бы, чтобы вы адрес обозначили. Есть сайт «Бронзовое чудо», да?
Да, просто надо посмотреть Павелецкая набережная, дом 2.
Или написать сюда: Москва, Павелецкая набережная, дом 2, галерея «Бронзовое чудо».
Да сейчас, Ниночка, когда есть интернет, если человек хочет, он всегда найдет. Я сам даже не ожидал. Все, что хочешь, там и найдет. Да. Так что если человек заинтересуется, да, по словам «Бронзовое чудо», художник, я, дай бог, найдет. Да.
Ну что же, Николай Владимирович, многое вам лето. Еще раз благодарность вам за нашу передачу «Чистый образ». И как хорошо, что вы сотрудничаете и с армией тоже. И наш главный полк, президентский полк, сегодня ваш гость, сегодня не вы к ним, а они к вам. И как хорошо, что ребята вдохнут вот эту благодать, эту русскость, эту красоту.
Да, нашей великой матушке, первопрестольной Москвы.
Аминь.
Аминь.
Дорогие телезрители, ну, благодарим вас, что вы были с нами. Мы познакомились еще раз с нами. Николай Владимирович Тырин, владелец галереи, руководитель галереи «Бронзовое чудо».
Спасибо, Господи.